Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на светлом радио. Здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И настоятель храма «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге, протоиерей Александр Гаврилов. Я, признаться, к своим 43 перестал верить в универсальные рецепты всеобщего счастья. У каждого эти рецепты свои, у каждого путь свой, но все равно в программах «Семейный час», «Вопросы неофита» на светлом радио я все равно пытаюсь найти какой-то универсальный ключик ко всеобщему благоденствию. И благодаря отцу Александру я нашел такой ключ. И сейчас, внимание, прозвучит универсальный рецепт всеобщего счастья. В любой непонятной ситуации виноват ты сам. В любой непонятной ситуации фокус надо разворачивать на себя. И если ты научишься так делать, ты избежишь в своей жизни претензий, обид, как следствие исковерканных, разрушенных отношений в семье, как следствие наркомании и алкоголизма. Отец Александр, правильно ли я построил логическую цепочку?
Да, но для людей, которые вот первый раз нас слышат, мне кажется, она такая очень... нереальная.
Радикальная.
Радикальная. Очень сложно принять тот факт, что мы все эгоисты. Очень сложно принять тот факт, что любить надо учиться. И это долгий путь. Вот то, что мы эгоисты, рождаемся эгоистами, живем эгоистами, к сожалению, умрем эгоистами. Да? Ну, то есть я говорю про первородный грех, да, так грубо говоря. Говорит о том, что мы, к сожалению, во всем ищем свою выгоду. То есть я обижаюсь на другого человека или я им недоволен, когда пострадала моя выгода в этих отношениях. То есть радикальный инструмент таков. Если я пойму, что я на него обиделся, но на самом деле я-то сам не прав, потому что я искал свою какую-то выгоду в этих схемах, но не получил, то мне и обижаться-то не на что. А вот увидеть свою выгоду, признать ее и понять, что я эгоист, это уже уровень. Стало быть, вот рецепт счастья – это честность с самим собой.
А это очень труднодостижимо. В одной из наших бесед вы сказали вещь, которая... красным ожогом отпечаталось у меня в мозгу и в сердце. Для нас, для людей, обычных, нормально жить без Бога. И это самое страшное следствие первородного греха. Вот эта сама фраза «нормально жить без Бога» и получается «ненормально, неестественно жить с Богом» — это надо... принять, прожить, прочувствовать и понять. Хотя это тоже, наверное, очень сложно. Наверное, еще сложнее, чем пытаться объективно дать оценку самому себе в любом конфликте, претензии, обиде, что, в общем, твоей вины во всем этом гораздо больше. И твоя претензия продиктована тем, что ты виноват. Но ты не хочешь признать эту вину, чтобы выспаться. Отсюда вот какой вопрос. Я уже не в первый раз за время нашей беседы произношу вот это вот «чтобы выспаться».
Как мантру.
Да, как мантру. Но Алла Сергеевна знает, какое плачевное зрелище представляю я собой, если не высплюсь. Я тогда превращаюсь в форменное чудовище. Но это отвратительно. Это отвратительно. Я разрушаю все вокруг себя, я рушу судьбы, чашки и мебель. А отец Александр, давайте поясним нашим слушателям, почему я делаю такой акцент на том, что важно высыпаться, как это связано с сохранением психологической энергии и что происходит с человеком, когда он не может заснуть, по каким причинам он не может заснуть и что получается в итоге.
Ну, давайте тоже от начала, чтобы поглубже копнуть. К сожалению, когда мы все повредились, мы повредили все себе, и тело, и душу, и психику. Ну, все наших три, да, составляющих. То есть, как мы повредили от Адама с Евой тело? Оно теперь болеет и умирает. Оно стало невечным. Как повредили душу? Душе больше нравится плохое, чем хорошее. Ну, под хорошим подразумеваем Бога. То есть минусовое для нас вкуснее, чем плюсовое. А как мы повредили психику? Задача психики – нас защищать. Но хитрость повреждения психики теперь в том, что самая лучшая защита – это когда мы умрем. То есть, если я умер, меня не надо защищать, меня никто не изнасилует, не ограбит, не обидит, если я умру. И поэтому психика начинает сводить все к какому-то бреду. То есть, чтобы я как можно больше заострял внимание на своем хорошем, чем на плохом, и спал. То есть, не прогрессировал. Говоря психологическим языком, у каждого из нас есть некая зона комфорта, та зона, которая максимально эффективна для нашего выживания. То есть в ней мы точно выживем. Она не совсем комфортная, но в ней мы точно выживем. За пределами этой зоны мы не знаем, выживем или нет, говорит наша психика. И получается, чтобы если я не буду спать, если я начну в себе разбираться, если я буду понимать, что я не прав, мне надо идти мириться, мне надо то, мне надо сё, надо выходить из зоны комфорта. А там непонятно, выживу или нет. И поэтому психика говорит: слушай, не парься, все хорошо, ты не виноват, они плохие, оставайся, пожалуйста, здесь и спи. И восстанавливает саму себя. С одной стороны, механизм защищает нас, но с другой стороны, нету никакого прогресса. А если учесть то, что зона комфорта является эскалатором, который движется на меня, то я с каждым днем деградирую относительно себя вчерашнего, если с собой ничего не делаю. Ну, такая метафора хорошая, она мне нравится. Вот эскалатор идет на меня. Я нахожусь около вот этого плафона, да, ну, который светит. Если я хочу подняться к тому плафону, мне надо даже бежать. Но как только я остановлюсь, я опять откатываюсь назад. Это во всем. Допустим, выучили английский язык, напрягались, перестали учить, часть стали забывать. Сделали там гибкость себе, сели на шпагат, перестали заниматься, опять отъехали назад. На гитаре стали играть, перестали играть, опять отъехали. Молиться перестали, опять отъехали. То есть получается, что наша психика не хочет, чтобы мы выходили вперед, чтобы мы заснули, восстановились и были радостные. Вот. Но тогда не будет прогресса, тогда будет деградация.
Вот, иными словами, наверное, так... сон, получается, это как раз, это тоже своего рода метафора. Как...
Маленькая смерть.
Ну да, как по сути, как маленькая смерть. Потому что, когда вот речь идет о том, что спать надо, чтобы
сохранить
себя, сохранить энергию, я сразу вспоминаю, а как же тогда бодрствуете и молитесь, ибо не знаете...
Так в том-то и дело, да.
Когда придет Христос. То есть, если мы посмотрим на уклад, ну, скажем, монастырской жизни, там, в общем, довольно строгий регламент. И ночные могут быть службы, и какой уж тут сон. Понятно, что сна достаточно для того, чтобы восстановить свои силы, но он точно не в приоритете. В приоритете,
ну, вот смотрите,
молитва. Ну, в хороших монастырях.
Вот смотрите, такой момент, если даже мы не берем монастыри, а берем мир, то задача христианина заключается в плодоношении. То есть мы... созданы Богом, и мы имеем какие-то таланты, какие-то дары. И наша задача эти дары приумножать. Плодоношение – это всегда выход из зоны комфорта. А есть такое выражение – солдат спит, а служба идет. То есть мы понимаем, что есть, ну, грубо говоря, 80 лет нашей жизни. Чем больше мы проспим, тем меньше мы будем плодоносить. Понимаете, как испорчена наша психика? Потому что если я не сплю, если я будоражусь новыми проектами – работой над собой, признанием своей вины, пониманием своих неправд. Я буду это строить как работу над собой, стало быть, плодоношение себя этому миру. А если я не хочу этого делать, я спокойно засыпаю. И я вроде бы сплю, а жизнь идет, как у того солдата. И в результате получается, что мне надо отбыть на этой земле свой срок как можно быстрее. И в результате так происходит у большинства людей.
Я сейчас ставлю себя на место наших слушателей, отец Александр. И я допускаю, что среди них есть немало людей, которые, ну, с вами соглашаются, они кивают головой, говорят, вот прав отец Александр, мне это в голову не приходило, но, конечно же, его выводы, они хоть и неожиданные для меня, но абсолютно справедливые. Но, говорят они, у меня-то ситуация исключительная. Вот в той ситуации, которую я сейчас вот имею в виду, ну, реально моей вины нет. Там так реально не бывает. Виноват Семен Семенович. Нет, но подождите, скажут они вам. Нет, но вы послушайте. Но там-то действительно он виноват. Но точно не я. Вопрос мой вот в чем заключается. Действительно ли в 100% случаев, без исключений, в любом конфликте, в любых претензиях и обидах, которые мы сейчас, слушая радио «Вера», вспоминаем, а мы сейчас все вот в этих размышлениях перебираем все свои конфликты, во всех, без исключения, конфликтах есть наша вина.
Или ответственность?
Нет, думаю, что не во всех. Вот смотрите, если мы берем насилие, допустим, над детьми, да, в семьях, но какая там может быть вина ребенка, да, что он родился в этой семье, вот, может быть, он даже так не понимал, что можно убежать или что-то еще. Вот. Тут как бы вот слово «вина» или «не вина», оно какое-то сложное в том плане, что с какой точки зрения смотреть? Если смотреть с точки зрения здорового человека, который бы, если попал в эти ситуации, он бы вел себя по-другому, то, наверное, да. А если мы смотрим со стороны человека, ну, допустим, муж бьет жену, по идее, в чем ее вина? В том, что она не убегает оттуда, из этой семьи. Так бы поступил здоровый мозг. Но если мы смотрим предысторию и видим, что папа бил маму и ее, и для нее это стало нормой, и для нее это стало зоной комфорта. И когда она выбрала себе такого же, как папа, и он ее бьет, для нее это нормально. И вот сказать, есть ли в этом ее вина, уже будет сложнее, потому что для нее это нормально. Поэтому я думаю, что, конечно же, надо различать эти вещи. Я обиделся, что он мне что-то не принес или не дал, или что-то сказал. И какие-то моменты, которые, ну, я вообще не понимаю, что с ними делать, потому что такая моя природа. То есть, мне кажется, все опять же не черно-белое. Все опять же такое, наверное, более сложное.
Отец Александр, вы знаете, мне не раз приходилось слышать от священников сетования, естественно, без конкретики, без уточнений, что вот когда стоит человек на исповеди, очень часто начинает жаловаться на обстоятельства жизни, на конкретных людей, вот и то, и сё, и пятое, и десятое. Священнику очень сложно в этой ситуации, потому что исповедь, по идее, это про то, как, в чем я был неправ, в чем моя ответственность, и как я хочу ее наконец, взять на себя и попытаться что-то в себе изменить. Скажите, пожалуйста, а это, ну, вот просто по вашему опыту, ну, это правда так? Я просто, я с ужасом, да, тоже вот и в себя там смотрю и слушаю вот, ну, подобные разговоры и, или читаю где-то, может быть, в публичном пространстве священники делятся своим опытом для того, чтобы мы этих ошибок не совершали или их минимизировали в своей жизни.
Ну, вот прежде чем отец Александр ответит, я по себе скажу, потому что вот ты сейчас поделилась вот этими размышлениями. Я поймал себя на вот этом ощущении, что на исповеди я тоже часто вот делюсь тем, что вот я вот там неправильно поступил, вот здесь неправильно сказал, вот здесь человека обидел. А внутри себя умалчиваю вторую часть вот своей мысли. А вторая часть мысли звучит так. Но я это сделал, потому что Василий Васильевич, ну реально, ну такой, ну прям мерзавец. Он так плохо со мной поступил. Я об этом не говорю, но на самом-то деле я это подразумеваю. Я вот сейчас это понял. Я это имею в виду.
Как тут будет, ну, отец Александр?
То, что так исповедуется 99%, это, к сожалению, так. Почему? Потому что если я вдруг пойму, что есть и моя вина, мне надо что-то с этим делать. А я подхожу на исповедь не для того, чтобы что-то с этим делать, а для того, чтобы меня допустили до причастия. То есть у большинства людей, на мой взгляд, которых я видел, идея исправлять свои грехи, она не присуща. То есть есть как бы некий приз под названием причастие. Если я 3 дня попощусь, почитаю целых 3 канона, схожу на вечернее богослужение и не покушаю утром и скажу, какой я плохой, мне дадут этот приз. Если я этот приз получаю, то я вроде как христианин. Если не получаю, то вроде как бы система сломалась. А идея, допустим, научиться быть любящим, прощающим, не завидующим, не ищущим там своего, она не присутствует у большинства людей. Поэтому исповедь не воспринимается как анализ, глубокий анализ своих нечестностей. Ну, люди, допустим, говорят на исповеди: «Господи, прости меня, пожалуйста, что я вот там не хожу в храм». Я говорю: «Ну, ты не ходишь в храм, а в чем грех? Ну как, это же плохо». Да грех в том, что тебе Бог не нужен, что ты можешь справиться сам, тебе на Бога наплевать. Вот так вот сказать сложно на исповеди. Как это мне на Бога наплевать? Страшно. Ну, по факту, смотри, ты вот пришел раз в год, и то потому, что вот вроде как надо. То есть тебе Бог не нужен. Признай это честно, чтобы с этим работать. Да нет, я вот просто не хожу. Или, допустим, я не молюсь. Почему ты не молишься? Бог не твой друг, а тебе неинтересно за ним идти. То есть честность, она способствует, ну, хоть какой-то работе. Есть такая хорошая фраза: 50% выздоровления – это постановка правильного диагноза. То есть если я поставлю правильный диагноз с помощью своего духовника, то тогда можно начать с этим работать. Но тогда надо же с этим работать, тогда придется не спать, а я не хочу. Поэтому, батюшка, я вот съел яйцо в пятницу, вот мало молюсь, и вот что-то я обиделся на свою жену. Ну, как бы и все. Это вот, к сожалению, общая картина исповеди, на мой взгляд.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге. Я вот сейчас слушаю вас, отец Александр, и понимаю, что вот эта работа над собой по преодолению претензий и обид внутри себя, получается, это такая практика ежеминутной, постоянной, круглосуточной исповеди.
Да.
И это такой неожиданный вывод получается. Без вот этой исповедального подхода к работе над собой и со своими претензиями не получится добиться того, чего нам всем так жизненно необходимо добиться. Получается исповедь 24 часа в сутки. Какой же тут сон?
Скажем так красивее, самоанализ.
Самоанализ
с позиции Бога.
Какой самоанализ, отец Александр, если, простите, жена дура? Или если муж какой-нибудь, ну, не такой, как хочется?
Не жена дура, а сам виноват, что такую выбрал.
Знаете, вот мы, может быть, когда-то сделаем передачу именно про отношения, но могу так сказать в этом контексте. Если жена недовольна, это вина мужа 100%. То есть муж – это тот, кто решает проблемы своей жены.
А если муж недоволен?
Если муж недоволен, значит, нужно мужу учиться быть довольным.
Опа. А жена такая вся в белом на коне получается, извините.
Потому что если муж делает все грамотно, жена начинает делать все грамотно, она боится его потерять, потому что где найдешь такого дурачка, который жизнь посвятил мне и решает мои проблемы? Она боится его потерять, и тогда начинает к нему прислушиваться, ему угождать.
Вот еще один парадоксально простой, но невероятный вывод. Вы видели бы вы сейчас, отец Александр, лицо Аллы Митрофановой. Оно выражает одновременно счастье и изумление. Давно я не видел ее такой счастливой. И это моя вина, да, это моя вина.
Ну вот представляете вот ситуацию. Просыпается Александр и говорит: «Аллочка, вот я какой. Мы же сегодня не запланировали с тобой пойти по магазинам и купить что-то. давай срочно это исправим, давай вот собирайся, сейчас кофеек попьем и пойдем пошопимся, чтобы тебе что-то купить.
В моем случае это не прокатит, я очень не люблю магазины.
Она терпеть не любит шопинг, да, отец Александр. Здесь,
образно говоря, все равно же есть то, что ты любишь.
Конечно.
И если муж решает твои проблемы, решает их классно, да как же такого потерять? Как же такого не покормить?
В случае с Аллой Сергеевной работает другая фраза. Не вари кофе, поехали в Италию, там нам сварят. А вот это сделает ее счастливой, да. Но границы закрыты, поэтому пойдем в магазин.
Нет, есть всякие Турции хотя бы. Или Мальдивы. Мальдивы открыты, Александр.
Ну, это все, отец Александр, мы же с вами понимаем, да, это все имеет свои ограничения, кто-то себе может позволить. Большинство наших слушателей, думаю, не могут себе позволить, но у каждого наверняка есть какие-то...
Мы тоже не можем себе позволить, у нас собака.
Отдушины. Отдушины какие-то есть у
каждого. Мне кажется, что если женщину хотя бы начать комплиментами закидывать, то это уже будет вау.
И вот здесь мы переходим к следующей части нашего разговора, на которую у нас осталось, к сожалению, совсем немного времени, но не затронуть ее мы тоже не можем. Есть путь решения претензий довольно простой. Причем проблема с претензиями и обидами решается довольно быстро, но краткосрочно, и в результате все станет только хуже. Этот путь называется манипуляцией. Что такое манипуляции в плане решения проблем с претензиями и обидами, отец Александр? Если я начну говорить, вместо того, чтобы выдвигать претензии, что Альчика сегодня очень хорошо выглядит, и не будет ли это манипуляцией? Хотя, по сути, так и получается. У меня есть проблема, я хочу ее решить. Я говорю, так, сейчас мы попробуем воздействовать на тебя другим способом. Ты сегодня хорошо выглядишь, и вот на мой взгляд, это чистой воды манипуляция.
Нет. Мне кажется, манипуляция – это заставить человека делать то, что он не хочет. Заставить – ключевая фраза. И когда он это делает, он прям раздражается, злится, но его посадили на чувство вины, и он должен сделать. То есть в этом плане была бы такая манипуляция. Ты знаешь, ты меня не любишь. Ты меня не делала то, не делала сё. И ты знаешь, если ты сейчас тоже это не сделаешь, это будет прямо раздором нашей семьи. Вот если ты не сваришь мне сейчас пельмени, ты знаешь, я вот тебя за человека считать не буду, тем более за жену. Вот это будет манипуляция. Она варит пельмени, скрипит зубами, вот что-то. А если ты говоришь... Аллочка, какие у тебя божественные глаза, какая ты прямо волшебная у меня, вот прямо сказка, как мне повезло, и сидишь молчишь. Она говорит, что, пожрать хочешь? И такой, да, пельмени сварить, да. Ну, какая это манипуляция? Это военная хитрость.
Но чтобы было понятно мою мысль, еще проиллюстрирую ее моими отношениями с нашей ушастой собакой. Если я хочу, чтобы собака села или легла, или сказала гав, я достаю что-то вкусное из собачьих лакомств, показываю ей, говорю сидеть, и собака с радостью садится. Но ведь это же нельзя, но вот то, о чем мы с вами говорим, это, по сути, я пытаюсь вот этим лакомством то же самое заставить сделать свою жену так, чтобы она еще и получила от этого удовольствие. Ну, просто немножко на другом уровне. Если собака с радостью садится, ложится и говорит гав, то жена с радостью улыбается и говорит, ну что, давай сварю тебе пельмени, раз ты такой хороший.
Да это... Не-не, вот этот пример, это для мужчин. То есть мужчины очень примитивны по своей психике, по своим мозгам. И вот как раз-таки так делают женщины. То есть они показывают лакомство и говорят, хочешь? Тогда прибей полочку. Вот. И мужчина это делает. Но это тоже не манипуляция, это военная хитрость. Иначе он полочку не прибьет.
Отец Александр, вы знаете, поскольку говорим мы сегодня об обидах и вине, знаете, нередко ведь они становятся тоже таким инструментом манипуляции. Почему мы так делаем? Вот объясните, пожалуйста, как? Вот что мы достигаем своих целей за счет того, что внушаем другому человеку чувство вины или обижаемся на него?
Угу. Обида – это же есть манипуляция. То есть, если ты хочешь, чтобы я на тебя не обижалась, сделай то, что я сказала. Ты ходишь молча, отворачиваешься, не даешь себя поцеловать, вот, показываешь себя вот прям такой супер обиженный. Он говорит: ну, дорогая, ну что, что я сделал не так? А ты даже не знаешь, говоришь ты. Да нет, не знаю, но вот хочу прекратить этот конфликт. Вот, и выкини мусор. То есть, если, другими словами, если ты хочешь, чтобы я с тобой начала разговаривать и вела себя нормально, сделай то, что ты не хочешь делать. Это манипуляция. То есть, обида – это манипуляция.
Вот, я понял, что меня смущает во всей этой стройной концепции, отец Александр. Что мне мешает развернуть фокус на самого себя. Если целью манипуляции является заставить человека почувствовать себя виноватым, то я внутренне отказываюсь и сопротивляюсь тому, чтобы почувствовать свою вину за вот этот конфликт, по той причине, что я просто не хочу. Я не могу себе позволить быть жертвой манипуляции. А если я почувствую себя виноватым, значит, манипуляция удалась, как это Гарри Поттер говорил, шалость удалась, и манипуляция достигла своей цели.
Ну и что? Нет, подожди, мы же не так смотрим. Я обиделся. То есть в варианте, что Алла так себя ведет, она должна рассмотреть свою нечестность, почему она хочет заставить тебя выкинуть мусорное ведро. То есть не ты, как тот, на ком испытывают эту манипуляцию, что ты чувствуешь, а тот, кто обиделся. Я искренне обиделась, что он не подарил мне цветы. А в чем моя нечестность? Моя нечестность в том-то и в том-то. То есть разбирает эту ситуацию обидчик. В этом-то и фишка. Я-то считаю, что я прав, я честно обиделся, а на самом деле посмотрел и понял, что я там был неправ.
Какое счастье, что Александр Ананьев сам выносит мусор. И не надо ему ничего напоминать.
А ты его за это благодаришь?
Ой, не знаю. Ну,
слушайте. Да, никаких пельменей, отец Александр. Никаких пельменей. Одни вареники с картошкой, ибо пост. Спасибо вам огромное за эту беседу. Дорогие друзья, я сейчас обращаюсь к слушателям Радио Вера. Безусловно, у вас появились вопросы, на которые душа ваша требует ответов. Отче Про в Инстаграме, а также в других социальных сетях, протоиерей Александр Гаврилов. Он всегда рад ответить на ваши вопросы. Ну и, кроме всего прочего, вот все то, о чем он пишет, рассуждает, все то, что он придумывает у себя, все эти фантастические марафоны, о которых мы еще обязательно поговорим отдельно. Может быть, у вас что-то планируется к Рождеству, отец Александр, мы поговорим отдельно. А сейчас наше время подошло к концу. Мы благодарим вас за эту потрясающую беседу. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, друзья.
Протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма «Неупиваемая чаша» в Северной столице, в Санкт-Петербурге, сегодня был с вами. Также Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Вернуться к нашему разговору вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru. До следующей субботы. Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».